У мужчин, раз они глава семьи, им действительно дано, кому много дано, с того много и спросится. Мужчины более спокойны, чем женщины в своем большинстве. Мы, женщины, мы более эмоциональны. Мужчины более рациональны, они более спокойны, они более рассудительны. Мужчина, если посмотреть научные работы, мужчина, если он берет проблему, он берет сразу вглубь. Если он что-то доказывает, он доказывает очень логично и четко. Женщина, она более эмоциональна, она захватывает гораздо шире, но не так глубоко, как мужчина. Семейный совет. Это мужчина, когда глубоко смотрит, а женщина, пусть поверхностно, но пошире. Получается побольше. Так вот, мужчина смотрит глубже, он спокойнее, он не такой эмоциональный. Ему легче принимать решения в этой ситуации, понимаете? Не просто легче, он обязан принимать решения со спокойной головой, рассудительно. Женщина, когда принимает решения без мужчины, у нее все равно получается, у нее по-другому психика-то устроена. У нее более эмоционально, более размытая, часто в истерику. Поэтому нельзя все сваливать на женщину. Просто мужчины, вернитесь вы в свои семьи как мужчины, не как бесполое существо, а как мужчины. Станьте вы, наконец, главою в семье, спокойным, рассудительным, авторитетным человеком, который любит, который спокоен, который уж если сказал, значит, так оно и будет, потому что это папа сказал. Папа сказал, значит, так оно и будет. А для этого не надо устраивать истерики. И для этого не надо устраивать солдафонство в семье. Для этого надо просто любить. И тогда женщина изменится тоже. И женщина тоже, хочу вам сказать. А вы им помогите в этом. Вот в этой ситуации, когда есть единение между отцом и матерью, дети совершенно другие. Абсолютно. Абсолютно. У кого есть маленькие дети... Я вам посоветую, до начальных классов. Есть очень простой, есть такая методика простая, в психологии называется она «рисунок семьи». Это когда детям дают карандаши и говорят, слушай, давай нарисуем нашу семью. Ты нарисуешь сам, и я нарисую, и потом мы друг другу покажем. Это вот если дома, не психологи, а вот если дома. Так вот, в идеале, когда семья гармоничная, ребенок должен нарисовать себя посредине, с одной стороны папа, а с другой мама. И обязательно, чтобы было солнышко. Это ощущение счастья в жизни, полноты. И мама рядом, и папа, а он посредине. Вот если посмотреть, что рисуют наши дети, когда нам приносили работы, вот показывали, когда мы проводили обследования с дошкольниками, там такие варианты страшило, Господи помилуй. Самое страшное, самый страшный вариант, это когда ребенок рисует, ему говорят, что нарисуй свою семью, а ребенок рисует пустую комнату. В комнате кровать, шифонер и телевизор, и больше никого. То есть это такой вопль одиночества. То есть вокруг одни предметы, а того человека, от которого идет тепло, нет вообще. Рядом с кем рисует себя ребенка, рядом с каким человеком рисует себя ребенок, это означает, что это ребенок к тому больше всего привязан. Вот интересно, бывают такие моменты, когда приносят работу, рисунок ребенка, а там показано, например, такое, что рисует себя рядом с мамой, а папы нет, а папа в семье живет. Спрашиваешь, а где папа? Он говорит, а он ушел, а его в семье нет, он все время уходит. И даже когда он приходит, ребенок его не чувствует, потому что он им не занимается, не разговаривает, любовь свою не дарит. Или наоборот, ребенок рисует себя рядом с папой, а мама где, спрашиваешь? А мама посуду моет, хронически она моет посуду. Она с ней не общается. Она занята своими делами. а папа с ней общается. И ребенок семью, это вот он и папа. А еще бывает и такое, рисует. Он, телевизор, компьютер и кошка. Ни мамы, ни папы нет. Вся его семейная жизнь, компьютер, телевизор, кошка и он. Посмотрите, это очень просто нарисовать, но это бывает шоковая информация для родителей. Просто шоковая. Загляните, посмотрите, сколько вы даете тепла своему ребенку и насколько вы готовите, чем вы наполняете своего малыша. В Евангелии написано так, кто, у апостолов написано, кто скупо сеет, тот скупо и пожнет. А кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Вот насколько вы сеете любовь в сердца своих детей? И что тогда мы будем ожидать в ответ? Что они нам вернут? Что они нам вернут? Если мы им даем любовь, они обязательно нам вернут любовь. Если мы даем раздражение, злобу, и нам некогда, они нам это вернут. Нам некогда. Слушайте, мы растем, у нас вот так вот своих дел, у нас друзья, забота, у нас свои компании, нам некогда. И тогда родители говорят, да в кого они? Да в кого они? В кого? Дети отзеркаливают нас. Просто не всегда хочется в это отображение смотреть. То есть начните себя. Начните себя. И еще. В психологии, когда изучали, как поведение родителей, стили родительского воспитания влияют на особенности наших детей. Как наши эмоциональные отношения к ним, наши эмоции, с которыми мы к ним обращаемся, и степень нашего контроля, насколько мы их контролируем, изменяет их характер. Была такая исследовательница, психолог Диана Баумринд. Она такую классификацию вывела для себя, такую определила, что существует три типа семей. Вот по степени эмоциональной привязанности к ребенку и по степени контроля своего ребенка. И в зависимости от того, как родители ведут с ним, совершенно у ребенка другой характер в итоге образуется. Вот давайте с первой начнем, что нас навело. Первый тип, который очень распространен у нас в России тоже. Авторитарные родители. И в итоге конфликтные дети. Конфликтные, раздражительные дети. Такая зависимость. Что характерно для авторитарных родителей? Авторитарный родитель, он старается, он так понимает, что такое любовь. Он старается во всем контролировать своего ребенка. Во всем. Для того, чтобы ребенку было хорошо. Даже когда ребенок вырос, даже когда он старшеклассник, ты куда пошел? А варежки взял? А шарфик? А во сколько придешь? Чтобы обязательно позвонил. Контроль нужен? Нужен. Контроль во всем. Дальше. На уровне эмоциональной поддержки. Да, причем контроль какой? Ребенку абсолютно не дается права выбора. Его мнение не спрашивается, ему варианты не предлагаются. То есть общение с ним на уровне ультиматума. Я сказал, и чтоб ты сделал. Понял? Зловеще. Понял? Эмоциональная поддержка практически никакая. То есть на уровне, когда ему очень много делают замечаний, и очень редко его хвалят. У нас у православных новоначальных, очень это развито. Да как его хвалить? Да вы что? Гордыня вырастет. Только ругать. Так вот, ругать, наказывать, эмоционально поддерживать минимум. Что происходит? Выходят из таких семей дети конфликтные, Они постоянно вспыхивают, они постоянно начинают с другими выяснять отношения. Очень трудно общаться со своими сверстниками, потому что они очень неуверены. Они очень неуверены, они очень тревожены, они очень мнительны, потому что всю жизнь им били по рукам и говорили: «Да ты что сделал? Опять ты сделал? Опять ты нас расстроил? Да как можно? Опять ты? Ой, да ну что ты?» И так всю жизнь. В результате такой ребенок вырастает, он боится всего. Всего. Причем, удивительно, эти дети могут быть отличники, очень примерные, учатся прекрасно, ведут себя прекрасно и всего на свете боятся. Если спрашиваешь в компании: «Да нет, что-то не так будет. Как там было?» «Да не знаю, не знаю». Всего боятся. Боятся знакомиться, боятся поступать в вузы. Почему? «Да я не поступлю ни за что». Боятся семьи создавать. «Да ну что вы, нет, у меня ничего хорошего не будет». Они всего боятся. Почему? А потому что от родителей они ничего другого не слышали, как на уровне подсознания: «Ты плохой, ты плохой, ты неудачник, ты опять нас огорчил, опять огорчил, опять у тебя не получилось, опять не получилось, ты понял, у тебя опять не получилось». И при этом родители искренне считают, что они желают добра. Когда с родителями разговариваешь и говорите: «Послушайте, вы немножко в отношении своего ребенка ослабьте вожжи, вы что его истигали-то так? Вы ему хоть что-то доброе-то говорите?» «Конечно, говорю». Есть очень простой способ посмотреть, насколько мы авторитарны в воспитании своих детей. Нужно взять лист бумаги, и пока, чтобы ребенок не видел, и всего за один день с одной стороны расчертить листочек, и с одной стороны записать, сколько раз за день вы ребенку сделали замечание. А с другой стороны, сколько раз вы его похвалили, поддержали как-то эмоционально. И что-то вот как-то его сказали, что выразили свою любовь. Одного дня достаточно, чтобы родители были в шоке от самих себя. Потому что в отношении замечаний на этом листке, на другом листке еще можно подклеить. А в отношении того, чтобы ребенка поддержать, как-то с ним посоветоваться, только раз, два и прочерк. Посмотрите. Посмотрите. А на основании чего ребенок будет заполняться любовью, если одни подзатыльники и щелчки? Подзатыльники и щелчки. Я повторяю, в этом случае это называется авторитарные родители и конфликтные дети. Они боятся всего. У них опережающий удар. И они все равно знают, что их не похвалят, у них все равно, не то, что не похвалят, у них все равно все будет плохо. Все равно все будет плохо. Даже несмотря на то, что он отличник, даже несмотря на то, что его всегда говорят, что посмотрите, вот как он хорошо там поработал, он всегда неудачник, потому что так его воспитали в семье. «Ты плохой», крупными буквами с восклицательным знаком. «Ты неудачник, мы тебя очень любим, и поэтому мы честно тебе в глаза об этом говорим». Ошибка таких, проблема таких детей еще в чем? У них не вырабатывается самоконтроль. Они вырастают под гнетом родительского контроля. Их не вырабатывают следить за своим поведением, действовать осознанно, делать выбор и за этот выбор отвечать. Они воспитываются только, как мама сказала или как папа сказал, а ты молчать. А ты молчать. Вот это вот называется диктатура любви или тирания любви. Эти родители, они совершенно забывают, что ребенок – это не их собственность. Это не послушание, это тирания любви. Потому что ребенок, он не только родительский, он еще и Божий. И ребенка нужно готовить в вечность. И ребенка нужно готовить жить среди людей. И он должен научиться обходиться без вас. Без вас принимать решения и за свои поступки отвечать. Вот у таких родителей, авторитарных, очень часто, знаете, что происходит? Это просто наука доказана, психология исследована давным-давно. Вот такие родители, такие дети до окончания школы живут с родителями и находятся в послушании у них. Очень часто про них говорят, вот смотрите, видите, их ставят детей в пример в школе, говорят, видите, как он себя ведет, видите, как хорошо. А потом происходит такое, что когда эти вот из авторитарной семьи дети уезжают учиться в другой город, их так срывает и так несет. Они впадают во все тяжкие за все то время. Главное, что родители не знают. Родители не знают. И слава тебе, Господи, что родители не знают. Знаете, какие эти ситуации насмотрелась, когда мы учились в Москве с сестрой? Все варианты. Все варианты. Когда в школе были отличники, образцово-показательные, при мамах, при папах, но родители контролировали каждый шаг и не вырабатывали, чтобы ты сам следил за своим поведением. И когда приехали, поступили, оставили в Москве в общежитии и уехали. И тут проходишь по коридору, всхлипывание. Ты что плачешь? Плачет, потому что полы мыть не умеет девушка взрослая. Она потом, у нее папа работал в министерстве, юрист. Он просто решил дочку нормально воспитать. Он ее после школы поместил не на частную квартиру, потом он ее на частную квартиру перевел, а он поместил ее в общежитие, чтобы жизнь узнала. Вот до сих пор помню, как мы идем по коридору, и Люда плачет. Люда, ты что плачешь? Я полы мыть не умею. А что ты плачешь? Ну я же не умею. Нормально? Или другой человек плачет. Ты чего плачешь? Я есть хочу. Так вот же, плита-то. А я картошку уже есть не могу. А другого не умеет. А дальше началось еще хлеще. Когда отличница, а при этом так нас воспитали. Ну, если отличница, ну вообще она же такая, она же следит за собой. А общежитие было 16 этажей. Она заразила гонореей 16 этажей. И потом ее отлавливали по всей Москве, чтобы выяснить отношения. Она на квартиру ушла. Во все тяжкие. И главное, хорошо, что родители не знают. Не дай Бог узнают. К этому готовить детей. К этому, чтобы они из-под тишка. Потому что при вас, они только выполняют то, что вы говорите, и не учатся отвечать за свои поступки, потому что вы за них проживаете эту жизнь. Это страшно. Это страшно, это больно, когда на твоих глазах ребенок набивает шишку. Но если он один раз упал, другой раз он будет понимать, что это выступ, и туда лучше так вот бессмысленно не шагать. Лучше он постепенно будет эти шишки набивать, чем потом сразу рухнет в эту пропасть. Авторитарные родители, они перешли меру, они потеряли меру, понимаете? У них в их воспитании есть очень много хорошего, но они потеряли меру. Они слишком пережимают, и они дают ребенку право на собственную жизнь и право на выбор, за который он несет ответственность. Он несет ответственность. Он. Такие родители приучают жить с собой и не учат их жить, обходиться без них. А ведь мы все смертны. Мы все смертны. И тогда, когда родители умирают, этот ребенок мучается страшно. Страшно. А мы его любим. Так зачем он должен мучиться? Он должен жить нормально. Если вы уехали в другой город, если этот ребенок ушел от вас, он уехал в другой город, он тоже там должен жить нормально. А для этого надо научить его там находиться. То есть они потеряли вот эту вот ответственность. Второй тип семьи – снисходительные родители, импульсивные, агрессивные дети. Второй стиль какой? Другая крайность, в другую сторону перехлёст. Те жмут, гайки закручивают, там только хруст стоит. А снисходительные родители, наоборот, делай все, что хочешь. Он же маленький. Да ну что, он у нас маленький. Ты главное, дома поживи, вырастешь, еще нахлебаешься трудностей. Ты маленький. снисходительные. И тогда что получается? Разрешают все, что угодно. И ребенка несет во все стороны. То есть приходит, когда гости говорят, слушайте, ну хоть, он хоть немножко управляемый-то у вас или нет. То есть ребенок такие, только вот колесом не ходит. Все, что можно, все, все делает. Вот в этом случае снисходительный родитель, такой попустительский стиль. А, лишь бы дело нас не трогал. Он маленький. Что происходит? А происходит другое. А происходит то, что ребенок, ему, когда он живет, ему нужны ориентиры, что хорошо и что плохо. А вот эти вот ориентиры, что хорошо и что плохо, что можно, что и нельзя, ему родители не задают. Можно все. Его кувыркает. Но ведь у самих родителей тоже определенная какой-то, но все равно ответственность-то какая-то есть, когда она включается. Включается тогда, когда ребенок совершил что-то из ряда вон выходящее. Вот тогда снисходительные родители реагируют очень резко и очень жестко. То есть они подлетают, вплоть до физического там нашлепают, отобьют, высмеют, и дальше опять все. Да он же у нас маленький. Да ладно. Что происходит? А такой ребенок, когда он понимает, да, родители сначала разрешали все, а потом как с цепи сорвались. А потом опять разрешают, а потом опять как с цепи сорвались. Такие дети вырастают очень импульсивные. Импульсивные. Они то их несет, то они начинают сами нападать, потому что они не понимают, что от них хотят. То разрешают все, то вдруг нападают. А еще для таких детей, когда с ним начинаешь разговаривать, у них вырабатывается еще вот что. У них у всех вырабатывается ощущение, что родители их просто не любят. Не любят. Потому что если любили, то они бы в это время не смотрели бы там в телевизор, не разговаривали с друг другом, а ты там делай, что хочешь, нам не до тебя. А они бы просто с ним общались. Они делают вывод правильный. Родители просто меня не любят, они любят себя и свое спокойствие. И начинают страдать. И как они стараются попасть в поле зрения таких родителей? Очень просто. Они стараются сделать что-нибудь такое, чтобы родители наконец их заметили. Понимаете? И тогда родители хватаются за голову и говорят, да вы что? Мы всегда к нему с любовью относились. Куда его так несет? А у него это единственный способ, чтобы на него родители обратили внимание. А иначе он в поле зрения и глаз не попадет, потому что не до него. Они там свои отношения выясняют, они там на работе деньги зарабатывают, они там с подругой там что-то говорят, у них там срочные дела, срочная подработка, а все не до него. Что делать? А что-нибудь такое выкинуть, чтобы мама с папой за голову схватили и сказали, стоп, надо что-то делать. У нас же есть сын. Кто виноват? Родители очень часто сами провоцируют. Не до детей. Это не любовь. Это не любовь, это любовь к себе, к своему комфорту, но не к ребенку. Какой стиль воспитания нормальный? Третий. Авторитетные родители, понимаете, не авторитарные, а авторитетные родители, общительные в результате, общительные, инициативные, доброжелательные дети. Вот это вот середина. Это то, что единственно допустимо. Авторитетные родители. Чем авторитетные родители отличаются от авторитарных? Тонкости есть. Авторитетные родители, они также очень требовательны. Если они сказали, это должны обязательно дети исполнить. Если папа сказал, это слово он не будет вилять. А если мама сказала, она сказала, обычно как говорится еще, как папа скажет. Вместе посоветовались, как решили, значит, так оно и будет. Но при этом не на уровне «я сказал, и только ты там посмотри, только ты попробуй», ничего подобного, не на уровне плетки, а на уровне того, что при этом объясняют, почему. Объясняют, вырабатывают у ребенка его внутреннюю позицию, чтобы у него поведение было осмысленное, чтобы он не бессмысленно сладофонствовал, понимаете? Сесть, встать, отжаться. А чтобы он понимал, для чего он это делает. В этом случае родители эмоционально очень поддерживают. Ребенок чувствует, что его любят, его не обмануть. Они любят, они беспокоятся. И когда они говорят, то они говорят с любовью, но при этом больно, с болью, понимаете, требовательно. Когда сердце болит от любви. Вот есть такой святой Силуан Афонский. И когда я его читала о нем брошюру, там были замечательные слова из истории его жизни, когда он был в миру, его история взаимоотношения с отцом. Силуан Афонский, он, хоть он на Афоне закончил свою жизнь, но он из крестьянской семьи, из-под Курска, его имя было Семен. Так вот он говорил так, что в миру. Так вот он говорил про своего отца, это когда он был старец уже, схемонах. Он говорил, что я в миру своего отца еще не пришел. Своего отца, простого крестьянского мужчину, главы семьи, верующего человека. Так вот, что было? Как отец, взаимоотношения с отцом, как отец его воспитывал? Было такое, что вот этот вот Семен, который в будущем стал Силуан Афонский, в детстве он был верующим, и ему очень нравилось в детстве представлять вознесение Господне, вот когда Господь возносится на небо. Вот это ощущение радости, когда Бог с нами, ну вот он уходит, ну вот он так же вернется. А потом наступил момент, там не буду все рассказывать, когда у него, когда он уже стал, когда он повзрослел, когда уже советская власть пришла, и он стал вести себя, как все. И вот наступил такой момент, когда однажды на гулянке, он был очень видный, на него обращали внимание, и вот однажды на какой-то вечеринке было сказано, что, описывается так, что он впал в смертный грех, и когда утром вернулся домой, то к нему подошел отец и сказал: что было, сынок, что было с тобой сегодня ночью? Болело сердце мое. Болело сердце мое. Знаете, вот когда говорится вот так, с болью, с любовью, это пробирает гораздо больше, чем если встречают с плеткой и гораздо больше. Почему? Потому что когда видишь, как из-за тебя любимый человек страдает, это мучительно. А когда он вызверивается, это просто сбрасывает эмоции. Мера любви. Я не говорю, что теперь всегда надо просто только на уровне слов. Я говорю о любви в взаимоотношениях. Что, почему нас, дети наши часто не слышат. Так вот, я повторяю. Здесь требования предъявляются, и они обязательно должны выполняться, обязательно, неукоснительно. Но при этом вырабатывается позиция, почему ты так поступил, и какие у тебя будут за это последствия. Ребенку не мешают вырабатывать самостоятельность. Это так трудно для родителей. Но в результате ребенок идет сам. В результате совершенно другой итог. Другой итог. Это стал со временем он стал святым. Святым. И находясь святым, когда он был святым, он при этом говорил: мира отца своего не достиг. Благодарность отцу. Чтобы ребенок понял. Ведь воспитание – это осознание, когда душа должна осознать, человек должен осознать и измениться. А для этого нужно самим родителям пострадать, чтобы вот понять, как он это осознал. Я, например, прочитала в одной семье, как в семье 11 детей. Если каждого вот так вот за каждым бегать и каждого плеткой стягать, это ну что это же ненормально. Ненормально. Сил не хватит ни у кого, это будет истерика. Это будет сумасшедший дом. Это не будет семья. Но у них в семье абсолютная гармония и послушание. И когда спросили у отца, а как вы этого добиваетесь? Отца. Он сказал: очень просто. У нас дети знают, что если они что-то нарушат, значит, обязательно будут последствия. Они за свой поступок ответят. Например, они всегда едят с семьей вместе, круглый семейный стол. Это так часто потеряно в наших семьях, и это так важно. Хотя бы воскресенье все вместе собраться за общим семейным столом, чтобы это чисто, понимаете, в деталях, но настолько это важно, тонко почувствовать, что мы все вместе, мы семья, мы друг друга любим, мы о друг друге заботимся. Не каждый сам по себе что-то там перехватил и уставился в телевизор, а мы вместе. Телевизор в стороне вообще, вот об этом сейчас никто не вспоминает. У кого он есть в доме, кому он еще не надоел. Просто разговаривают с друг другом. Это так важно, потому что когда мы общаемся с друг другом, мы общаемся.